שלום לכולם, אנחנו בשיעור מיוחד לכבוד לרגל ערב חג ראש השנה.
Здравствуйте, мы на особом уроке в преддверии праздника Рош ха-Шана. Мы читаем труды Рабаша, первый том. Разница, статья 485 страница, статья «Разница между помощью и прощением в духовной работе». Можно задавать вопросы через КАП-ТВ. 485 страница. Разница между работой частной и общей. Извините. В Зоаре сказано: возьми и скажи, человек, который должен был пробудиться, он не мог пробудиться, пока не было духа. То есть свет нефеш должен был подняться наверх. Удостоился заниматься Торой, тогда стал совершенным, совершенным во всем. И тогда привлек свет Хая. Но животное, которое рождено, в ту секунду, когда было рождено, та сила, которая имеется по его завершению, есть и в момент рождения. И об этом сказано. Бык. Бык или баран, или как рождены, так и остаются. И нужно понять, что означает это в духовной работе. Прежде всего, нужно понять, что за свойство Адам в работе, и что такое свойство животное в работе. Что такое Адам, человек? Объяснили мудрецы, сказано, что в конце все услышано, соблюдая заповеди, и в этом весь Адам. Что значит весь Адам? Сказал Раби Лазар. Сказал Творец: весь мир целиком создан только для этого. Конец цитаты.
То есть весь мир должен достичь ступени Адама. Весь мир.
Это означает, что для трепета перед Творцом создан весь мир. И об этом и сказал. Что значит, что в этом весь Адам? Отсюда ясно, что Адамом, человеком, называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. У кого же нет трепета перед Творцом, не может называться Адам. Это объясняет сказанное в Зоар. Раби Шимон бар Йохай говорил: сказано, вы, паства моя, Адам, вы называетесь вы, а не идолопоклонники называются Адамом. Также можно объяснить, что его намерение о Адаме говорится о том, что есть у него трепет пред небесами. С точки зрения суда, не важно, что он нечист, но человек не находится на уровне животным. В любом может жить в шатре, но с точки зрения работы мы учимся, как стать Адамом, не быть на уровне 70 языков. В Зоре говорится, что каждый человек — это маленький мир. Поэтому с точки зрения заповедей рассматривается раскрытая часть, рассматривается каждая сама по себе. То есть отдельно рассматриваются народы и отдельно рассматривается Израиль. То есть все мы изучаем в отдельных телах. И поэтому суд говорится о том, что идолопоклонники не входят в шатер. То есть Адам должен находиться в шатре, а идолопоклонники там не находятся.
Потому что не был в святости, Адам не достиг уровня святости, то в своем падении он выходит с уровня Адам и впадает в состояние животного. То есть нет в этом разница между одним и другим.
И выходит в связи с сказанным, что тех, у кого есть трепет перед Творцом, они называются Адамом. Тогда как те, у кого трепета нет, они считаются на уровне животном, но не человеческом. Необходимо также понять, какова мера трепета перед Творцом, ведь есть много различий в этом. И вот в Зоре говорится следующее. Трепет делится на три части. Две из них не имеют достойного корня, а одна имеет корень трепета. Бывают люди, которые трепещут перед Творцом, чтобы жили сыновья его и не умерли. Или он боится наказания тела своего, или наказания денежного. И поэтому боится его всегда. Есть трепет перед Творцом, который не просто не исходит из корня, потому что выгода ради себя и является корнем, а трепет является только последствием. Бывают другие люди, которые боятся перед Творцом, поскольку боятся наказания не этого мира, а мира, а геном, ада. И оба этих вида трепета, и страх перед этим миром, и страх перед миром грядущим, не называется трепетом, исходящим из корня. Настоящий трепет — это когда Адам трепещет перед Господином своим, потому что он властелин и правит всем. Сказано в Зоар, что основное трепет Творца по причине того, что Творец великий и управляет всем. И это вынуждает нас соблюдать заповеди, потому что это и называется, что он работает не ради получения вознаграждения. То есть не ради собственного, не ради собственной пользы. То есть он получит вознаграждение за свою работу, а сама по себе работа и является вознаграждением, потому что он чувствует большое вознаграждение, когда увидит, что есть у него мысли и желание служить царю. И считается для него великим сокровищем тот подарок, который получил он свыше. И в связи с сказанным получается, что Адам называется тот, кто идет в пути, желает достичь свойства, когда все действия его будут с намерением ради Творца и не ради себя. В то время как, если нет у него намерения, а только действия, то даже если действие большое, но без намерения, называется такое свойство животным. Как и сказано, и без знания душа нехорошо. Это означает без знания, где знание имеется в виду намерение. Как сказано, ты преклоняешься перед человеком сознанием. Трудно понять это, потому что на истинном пути необходимо идти выше знания. А раз так, почему мы молимся, чтобы дал он нам знание? Дат, сказал мой отец и учитель, что знание святости называется двикут, слияние, уподобление свойств. И это можно объяснить и так, и без знания. То есть нефиш, душа, без слияния является свойством животным, когда не идет по пути для того, чтобы удостоиться чудесного свойства Торы и заповеди, чтобы достичь того, чтобы получить намерение ради отдачи. И он называется животным без знания, без подобия свойств. Это значит, что все его действия, все, что он делает, не имеет другого намерения, кроме как ради себя. И это называется свойством животного. И не имеет оно отношения к сказанному «вы называетесь человек Адам, а не идолопоклонники называются Адам».
Прежде чем выясним, давайте, пожалуйста, определите, что называется человеком, кто называется животным, и когда животное становится человеком, когда-то мы были животными, потом обезьянами, потом стали людьми, ну, в наших телах, в эволюции материальной. Также мы должны и в духовном стать из животного человеком. И что это с духовной точки зрения? Как мы можем сказать, это человек или это животное? Хорошо? Допустим, я смотрю на Нива. Животное. Может, человек. Кто знает. Внешне нельзя определить.
Ну-ну.
Да. Как же мы можем определить? Как человек может сам понять, когда он животное, когда человек?
Ну-ну.
Ну-ну. Ну, вперед.
Ну, агдарот от кома шеламадну.
Дайте определение того, чего до сих пор мы учили. Да-да, начинайте говорить, что такое человек, что такое животное, что такое ради небес, ради Творца, или ради себя, ради отдачи, страх перед этим миром, страх перед высшим миром, два вида страха в этом мире, два страха в высшем мире. Ну, все эти вещи начинайте выяснять.
Ну, макара.
Что случилось?
Май микрофон.
Что с микрофоном?
Давер.
Говори.
Животное — это свойство, в котором находится человек. Человек в теле. Когда он думает только о себе и не чувствует других, а действует только ради себя, и могут ли они ему принести ему пользу или навредить?
Животное, как сказал Рав, развивалось по эволюции и продолжает развиваться. Мы пока что животные, а начало человека — это точка в сердце, это Творец, даже не мы выбираем. Рав поместил нас в группу.
Когда связь с высшей силой становится осознанной, и мы развиваем себя в подобии с высшей силой и реальностью, и тогда переходим ту грань между животным и тем, чтобы стать Адамом.
Человек — это тот, кто стремится, и действия его и намерения его должны быть ради Творца, ради отдачи. Это его стремление. И если он этого не делает, то он все время выпадает. То есть человек все время находится между двумя состояниями, пока не удостоится ступени Адам.
С внешней точки зрения невозможно отличить животное и человека, потому что это одно и то же. Но то, что превращает животное в человека, это намерение. Ради чего он действует, как он поступает, для чего он живет в этом мире, что он хочет достичь, какова цель, которая ведет каждую его секунду. Это то, что делает человека человеком.
Все эти действия, которые он производит, это также действия в объединении. И мы изучаем науку Каббала, мы реализуем их. И все это, на это мы должны поставить намерение и все время прилагать усилия выяснения этого намерения, чтобы оно было направлено на Творца.
Адам — это тот, кто включается в целую цепь устремлений, в нечто единое. И тот, кто находится там, он и есть Адам. Это сама система по себе называется Адам.
Дайте, пожалуйста, определение, что такое животное. Ниф сказал, что он животное. Ну, пусть даст определение. Да, что такое животное? Это ступень или нет, прежде всего? Или это просто каждый человек, который ходит на двух ногах? Животные вообще на четырех ходят? Ну? Обычно. Каждый человек — это животное или нет?
Все определяется по отношению к человеку.
Все определяется относительно человека, который себя определяет животным. Когда же я определяю себя животным?
Но мне хоть лагит. Кен. Но отнуло микрофон.
Дайте мне микрофон. Микрофон. Дайте кому-нибудь, кто это не мечтает.
Животное по определению — это когда должен быть трепет, но не ради себя, а ради небес.
А если он ничего не делает, не относится ни к тому, ни к другому?
Мы определяем тоже это как некий вид животного, просто не духовного, но находящихся на духовных ступенях.
Очевидно, мы не определяем это как животное тоже, потому что не существует.
Существует.
Тот, кто не относится к Творцу из трепета перед Творцом, он не относится к животному. Поэтому сказано, человек — это животное, которое спасает Творец. То есть он спасает его, продвигает его. Продвигает при условии, что человек, по крайней мере, себя каким-то образом связывает с Творцом. Что значит, что он называется животным? Ну,
он
выполняет различные действия
и
хочет, чтобы Творец как-то оплатил их в этом мире или в будущем мире, вот этот страх. Номер один, который связан, который включает тот два,
и
страх этого мира, это первый страх, и второй страх будущего мира. То есть тот, кто хочет получить вознаграждение в этом мире или в будущем мире, или и в этом, и в будущем, он называется животным. То есть с ним уже можно работать, что-то с ним делать. А тот, кто просто так живет, нет у него расчета с Творцом, чтобы я платил, ты платил, или я сделаю, а ты заплатишь. Но согласно тому, что написано в Торе, как Зор объясняет, тогда он не называется даже животным. Не тяните определения из этого мира. Есть просто никто, ноль, как будто бы не существует, когда начинает существовать как животное, с того момента, когда начинает производить какие-то действия, и есть у него в этом. Он может что-то выгадать. Вот это намерение что-то выгадать, это намерение, оно считается из точки в сердце или нет?
Ну,
что вы смотрите на меня?
То есть,
если я сейчас хочу какие-то действия выполнить, о которых пишет Раба, что я хочу включиться в группу, чтобы мне от этого было хорошо, чтобы у меня был этот мир, я буду, чтобы я стал там великим каббалистом, или я смогу обрести высший мир, есть там рай. Да, Месси?
Да.
Видишь, он, правильно, он всегда готов. Здесь, то есть, люди, которые находятся между нами и называются пока животными. С какого момента начинают быть человеком? Что должно в нем быть? Намерение и так есть, намерение.
Ну,
продолжим читать. Начинайте цепляться за каждое слово. В этом тексте есть глубина. Да.
486 страница, первая колонка, третий абзац. Ватани Ваэр. А теперь мы выясним то, о чем мы спрашивали, на что указывает разница между рождением животного и рождением человека. Зор приводит свидетельство сказанному, говоря, что рождается животное, и вот та сила, которая имеется у него в конце, имеется у него и в момент рождения. А еще сказано «бык», «баран» или «как рожден», и «есть как рожден». Ведь не сказано, что он ягненком рождается. На что нам указывает это в духовной работе? Указывает на порядок развития из животного к Адаму. Во-первых, когда говорится о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. То есть принято среди масс, что когда изучают животное или человека, говорится все в одном, говорится об одном человеке. Человек состоит из 70 народов. Он состоит из всего, что существует в мире. Как и говорилось в Зоре, что Адам — это полный мир. И поэтому необходимо знать вообще, что такое рождение. Известно, что в основном то, что говорится о человеке, говорится о разуме и сердце. То есть мысли находятся, мы соотносим с мозгом, разумом, а желания соотносим с сердцем. И поэтому, если есть в сердце и разуме мысли и желания, связанные со свойством животного, мы говорим, что рождается животное. Если в сердце и разуме находятся желания и мысли, принадлежащие человеку, тогда говорится, что рождается человек. Итак, мы отличаем между животным и человеком. Но во внешнем мире, в материальном, мы видим, что есть большая разница. Даже среди животных, в день, когда она рождается, потому что проходит время, и происходит развитие ввысь, вширь, в высоту у человека. Когда мы наблюдаем животного, у него нет большой разницы между днем рождения и его развитием. Это то, что нам указывает на порядок работы. Говорится, рождается животное, имеется в виду, что он начинает строить свою основу, здание, которое будет строить всю свою жизнь. Когда говорится, что животное рождается с основой, которую строит он в работе, в Торе и заповедях, свойством животного, имеется в виду действие без намерения. Отсюда и так нужно продолжать все дни жизни. То есть, когда человек считает, что в его знании находится настоящий путь, это люди, которые идут к Творцу, и достаточно, если прилагают все свои силы на то, что выполняют Тору и заповеди со всей скрупулезностью и точностью, и направляют все свои действия, направляя к Творцу, что же им не достает. Главное, то, что Адам рождается в виде животного, утверждается в то, что он приводит в свидетельство Израиль, то есть указывает на то, на какой основе они идут. Разумеется, все идут вначале как животные, то есть выполняют Тору и заповеди, но не просто, но добавляют к этому еще дополнительную тяжесть в выполнении. Тогда все себя чувствуют уже совершенными и не видят в себе никакого хиссарона, который необходимо исправить. Приводит также свидетельство, сказанное мудрецами, где говорится о том, что если есть какое-то сомнение, выйди и посмотри, как ведут себя другие. На самом деле он прав. То есть, когда кто-то рождается в виде животного, он принадлежит массам и должен следовать так, как ведут себя массы. Об этом пишет Рамбам, который объясняет сказанное мудрецами, человек должен заниматься Торой всегда, даже в Лолишма, потому что из Лолишма можно прийти к Лишма. Таким образом, когда обучают детей, женщин и вообще людей из народа, учат их работать из трепета, чтобы получить вознаграждение. Пока не поумнеют они и наберутся мудрости, тогда раскрывают им эту тайну постепенно и приучают их к этому постепенно, пока не познают и начнут работать из любви.
Где же здесь разница между массами, которые вообще не имеют отношения к Творцу, не относятся никак к Творцу, и людьми, которые какие-то делают действия и хотят выиграть и в этом мире, и в будущем мире, получить какое-то вознаграждение, и между нами, которые находятся в периоде подготовки, которые тоже все-таки думают, как нам выгодить и в этом мире, и в будущем мире получить тоже какое-то вознаграждение. Какие различия между всеми вот этими типами людей?
Добро.
Поговорите.
Разница существенная. По сути, образа Творца. Мы стараемся видеть Творца как его выражение без всякого отношения к группе, к десятке. Насколько я в отношении отдачи к ним раскрываю ту форму, которая называется Творец.
Пока что мне удалось разделить на три. Все животные, все без исключения, каждый человек относится к животному, и частично, очень маленькая часть из них, у которых пробудилась точка в сердце, они тоже животные, но животные, которые знают, что они животные. И у них нет еще намерения, но у тех, у кого есть намерение на отдачу, они уже это начало человека.
Кажется, что это грань, когда человек начинает строить экран с помощью окружения, с помощью семинаров, с помощью других людей, которые ищут свойства Адам. Все остальные, так как животные с момента рождения, приходя в этот мир, держат такую постоянную линию. Человек же развивается. С момента рождения он все время меняется, он взрослеет.
Все это ступени осознания. Есть такие, кто не осознают, что есть высшая сила. Есть такие, кто действует как-то, делают что-то ради высшей силы. Есть такие, кто выполняют что-то, но без всякого стремления подняться на более высшую ступень. Они называются духовный неживой уровень. И выполняют заповеди согласно корням, не более того. Есть такие, кто хотят подняться с уровня животного на уровень человек, и они уже активно пробуждают на себя свет, возвращающий к источнику.
Все животные, а человек — это тот, кто желает стать Адамом, тот, кто делает любые действия, которые от него требуются, и с желанием, чтобы свет вернул его к источнику, и облачилось бы на него намерение, и смог бы он уподобиться Творцу.
Он пишет здесь, что животное, которое родилось, и он начинает выстраивать свое здание, в котором будет жить всю свою жизнь. Мы не намереваемся жить в этом всю жизнь. Мы хотим прийти к тому, что у нас нет сил, мы не можем себя исправить, но мы делаем действия, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику.
Что характеризует день рождения животного, из которого затем приходит день рождения человека, Адама? Пожалуйста. Что означает, что рождается животное? До этого его не было. То есть чего-то не было. Теперь что-то появилось. Это называется, что оно родилось, животное. И что означает, что как чего-то не было, а теперь появилось. И это называется рождение человека. Если хотите, то затем, что называется еще и обрезание, бритмила. Да вы все знаете, ничего страшного. Это неправильно, потому что головой машете вместе. И да поможет человеку ближний.
Из объединения между нами, если мы смотрим на все эти категории, то та категория, которая называется Адам, Адам или человек, его не было в десятке, он не был включен туда. Когда он родился, он начинает входить в десятку, начинает быть с ней одним целым.
Ну, просто день рождения человека — это по календарю, из года в год. Это на самом деле у животного. Человеком же он становится с момента, когда пробуждается он к объединению, когда появляется связь между нами, и он раскрывает смысл жизни. Обрезание.
Еще один рождение. Рош ха-Шана сейчас у нас. Это символизирует рождение Адама. Из истории он родился связь, которая силой, которая управляет всем мирозданием. Это истинное рождение, все остальное — это подготовка. А обрезание, бритмила, это может быть следующий этап после первой связи. Но об этом уже Яниф нам расскажет.
Состояние животного — это когда выполняют действия без желаемого намерения, без правильного намерения. И все эти действия ради отдачи, чтобы насладить высшего. Определенный уровень, определенное состояние.
Когда мы празднуем Рош ха-Шана? 5776 лет назад что-то случилось. Что это за рождение произошло? Что именно произошло тогда вот в этом действии?
Что произошло?
В эти часы уже было там практически перед грехом, да, 5776 лет назад. Что там было? Что случилось? Что называется рождением его? Он достиг состояния животного или он достиг состояния человека, Адама? Ну что? Вперед.
Что он сделал? По-видимому, то рождение Адама в том, что впервые он пришел к осознанию по отношению к Творцу. У него была возможность выполнить действие как Творец.
Мне
трудно говорить о едином, об одном человеке, но если мы говорим о десятке, которая рождается на уровне животного, есть между ними какая-то связь, они начинают этим заниматься, но когда они достигают силы веры, когда они поднимаются на следующую ступень, и в этом объединении они раскрывают следующую ступень, раскрывают Творца, рождается Адам, когда они используют свободу выбора.
Да, это состояние, когда отдача и отношение к отдаче к Творцу настолько наполняет все, а с другой стороны, эгоизм, который так сопротивляется и показывает всю невозможность, что буквально лучше смерть, чем такая жизнь, то такое свойство из человека, в человеке обращается к Творцу и просит возможности отдавать ему.
Родилось новое восприятие реальности, восприятие отдачи.
Амуд 487, тур алеф, писка шния.
487 страница, первая колонка, второй абзац. И выясняется, что правда с тем, что кто пытается идти путем масс, приводит себе свидетельство со стороны масс. И мы говорим, что тот называется рожден в виде животного. Говорится о нем взор, что сила, которая облачает в конце, появляется у него с момента рождения. И также говорится, что новорожденный бык является уже быком. То есть он имеет то знание, которое имеет в момент рождения.
Что называется моментом рождения у масс?
Кадима.
Ну, вперед.
Майер.
Быстро.
Это значит, что из всего течения жизни человек выделяет свою настоящую цель, связь с корнем.
У
человека может быть развитие, которое называется...
Может, вопрос не очень точный. Когда называется, что человек в обществе, в массе рождается. Ну, я уже отвечу сам, чтобы было понятнее. Может быть, мне не удается правильно задать вопрос. Допустим, во время бар-мицвы, совершеннолетие, когда он может поступать так, как поступает его окружение, и он включается в свое окружение и идет вместе с ним. И тогда до дня смерти каждый день одно и то же, то же самое. То есть, как только он научился всему, все, что нужно более-менее делать, он включается в общество, в массы, получил направление, получил энергии, все, теперь ему достаточно на всю жизнь. Это называется, что... Читаем дальше. 487 страница, 3 абзац Улам. Но необходимо понять сказанное Рамбамом, когда говорится, что до тех пор, пока не поумнеют они и наберутся дополнительной мудрости, возникает вопрос, откуда мы можем знать, что уже поумнели они и обладают дополнительной мудростью? А еще какова мера знания, которая называется, что помудрели они, стали умнее? А и также, в чем заключается эта дополнительная мудрость, когда с этого момента уже можно рассказывать им тайну Лишма, то есть действовать не ради получения вознаграждения. И поэтому, когда говорится, что рождается Адам, имеется в виду, что и мысли, и желания, и в сердце, и в разуме должны быть Адам, то есть человеком он называется, когда желает идти путем трепета перед Творцом. Это значит, что любые действия он выполняет только ради отдачи и не ради себя. Подобно животному, у которого нет отношения к ближнему, которое желает именно идти ради отдачи, хотя еще и не удостоился этого, но рождением называется, когда начинает вставать на основу Адама, то есть когда он желает выстроить свою работу на основе трепета перед Творцом, то, что называется свойство Адам. Вначале это называется рождение. И тогда приходит время, когда такой человек приходит и говорит, что желает стать Адамом, поскольку вот теперь он рождается в виде Адама в сердце и разуме. И это называется, пока не поумнеют они и не наберутся дополнительной мудрости. Имеется в виду, что пока не родится у них в сердце и в разуме мудрость и знание, что не стоит жить жизнью животного, то, что называется лолишма, как говорилось, и без знания душа — это нехорошо. И тогда можно ему уже открыть понятие лишма, то, что называется «боящееся Творца». И не занимаясь Торой и заповеди, чтобы трепетал он ради пользы для себя, тогда как еще до того, как он пришел к свойству Адам, запрещено ему раскрывать все, как и говорил об этом Рамбан.
Что нельзя ему раскрывать? Что нельзя раскрывать ему, прежде чем он достигает ступени Адама, прежде чем Адам рождается в нем? Пожалуйста. От чего предостерегает нас Рамбам?
Нельзя, имеется в виду, что невозможно. Невозможно ему раскрыть, пока не родится в Адаме желание, направление, чтобы полностью он действовал ради отдачи, чтобы трепет его был на самом деле основан на отдаче, от того, что он не может отдавать Творцу, пока не развилось в нем такое направление.
Когда можно начинать раскрывать ему, и что можно ему раскрывать? Вперед.
в тот момент, когда он животное, так он делает все ради себя. Просто идет путем пользы ради себя. Он поступает так, чтобы в конце ему что-то осталось в кармане. И нельзя ему раскрывать, что он делает все ради Творца, должен поступать. Пока не поработает с ним свет достаточно, не поменяет ему природу, тогда можно уже раскрывать, что его путь он ради Творца и ничто не ради себя.
Невозможно раскрыть ему работу, которая направлена на вознаграждение, пока не родилось в нем это желание, эта внутренняя потребность к свету. Тогда объясните, как это происходит. Я бы хотел услышать.
Да, с момента, когда он желает услышать, ему становится важно. Тогда ему можно раскрыть, что вся отдача — это единственная цель жизни. А кроме того, остальная жизнь считается жизнью животного, не имеющая смысла, кроме как достичь подобного свойства. Можно раскрыть ему тогда, когда он уже не будет красть это ради себя.
Можно раскрыть, что точка в сердце достаточно яркая, и Авраам и Адам, он провел выяснение, какова его природа и как он может расти.
Что можно, нельзя, запрещено, не разрешено, все зависит от самого человека. Как он и говорит, что с момента, когда приходят желания и мысли в сердце и разум человека, чтобы стать человеком, как только в нем проявляется, он сразу должен развить свое направление, чтобы все было ради отдачи. И таким образом, осознанным и активным, он развивает себя, пока не научится все это делать. Так свет придет, возвращающий к источнику, изменит человека. И тогда уже можно сказать, что можно, нельзя.
Можно раскрыть ему, когда он находится в осознании зла, своего состояния, и не может больше выдержать это состояние. Он нуждается в изменении, и в этот момент, когда он находится в полном понимании своей природы, тогда можно раскрыть ему, куда можно двигаться.
Нечего добавить. 487 страница, вторая колонка, второй абзац. Обаза. И этим растолкуем то, о чем говорит Зоар, что существует разница между тем, кто рождается со свойством животного, когда сразу же по рождению, то есть в момент начала его работы, сразу же у него есть совершенство, которое достигнет потом, то есть тот же разум, который он получил в момент рождения. Имеется в виду, что основа, на которой начинает работать в виде животного, называется «ради себя». И все это, что он выстроит потом, будет основано на основе работы ради себя, любви ради себя. И не будет никакой добавки. И несмотря на то, что во внешнем он растет, по подобию животного, которое растет после своего рождения, вширь и ввысь, и в толщь, но, тем не менее, животное не развивается в своей внутренней. То есть по разуму нет разницы между днем, когда она рождается, и по прохождению нескольких лет, потому что животное остается с тем же разумом. То же самое с человеком. Когда в построении его здания, которое основано на животном, то, что называется лишма, так и во внутреннем нет разницы. То есть в разуме. И хотя и во внешнем, конечно же, он растет, то есть со временем он собирает и накапливает много Торы и много заповедей, но с внутренней точки зрения остается на том же уровне. И разум, который является внутренним, не получает никакого отличия в конце концов. И об этом и говорит Зоар. Человек, когда рождается, не получает силу сверху, пока не становится обрезанным. То есть именно тогда он во время обрезания получает цвет нефеш, для того, чтобы удостоиться свойства хая, тогда удостаивается 4 ступеней, то есть 4 ступени миров Абиян. Отсюда следует, что существует работа, которая принадлежит, относится к массам, то есть это лолишма, или называется свойством животного. И нельзя говорить тогда человеку, что нужно работать лишма, потому что он ни слова не поймет, потому что рожден в виде животного, и он не может ничего другого понять. Поэтому учить его нужно только лолишма. В связи с сказанным мы можем истолковать сказанное мудрецами. Сказал Раба, всегда должен учить человек Тору в том месте, к чему лежит его сердце. Раши объясняет, в том месте, где лежит его сердце, не изменит ни его рав, ни те книги, которые он будет учить. Если дадут ему другие трактаты, то все равно сердце его будет лежать к чему-то определенному, и страсти его. Это значит, что если рожден он со свойством животного, то есть если его мозг и разум, сердце и разум понимает язык масс, и вся основа его основывается на лолишма, то он не может понять, что можно работать ради отдачи. Как говорит об этом Раши, что если предложат ему другой трактат, то он его не принимает, потому что сердце его лежит к страстям. И поэтому он предложит любые оправдание, что он не может стать Адамом, не может убояться Творца, не может быть ради отдачи, как сказано у Рамбама, что не должен сказать человек, что может выполнять Тору и заповеди, чтобы получить благословение, написанное в ней, или будущего мира удостоиться. А работать могут только простые люди, женщины и дети, которых обучают работать из страха, пока они поумнеют они и будут работать из любви. И толкуется это так, пока не поумнеют они. Мы уже объясняли это. То есть пока не будет называться он свойством Адам. То есть пока в разуме и сердце его не появятся за мысли и желания, что необходимо работать в истинной работе. То есть ради отдачи. Как и написал Рамбам, что должны работать ради Творца только в отдаче Творцу. Сказано так. Занимающаяся истиной, поскольку это истина. Ибо истина называется лишма, а не ради себя. И эта истина, говорит он, нельзя эту истину раскрывать массам. Смысл в том же, потому что они этого не поймут. Объясняет это Раши, поскольку сердце его к страстям лежит, и поэтому другого он понять не может. Но в то время, когда он рождается как Адам, что означает, что в разуме и сердце его появляются мысли и желания стать человеком, то есть когда он понимает, что необходимо идти путем истины, и хотя все еще не может идти, но он сейчас учится, то есть сейчас он начинает заниматься такой работой, и он понимает, что необходимо ее достичь. То есть нужно сделать все, поступать ради отдачи. И хотя в момент, когда он рождается, у него нет ничего, как говорится в Зоар, человек рождается, то не посылается ему сила свыше, пока не будет обрезан. Это значит, что в тот момент, когда начинает идти он по пути отдачи, то есть то, что называется рождение, он всегда будет видеть противоположные ценности. То есть после всех своих усилий, которые он приложит, он увидит, что нет у него никакого продвижения, а видит всегда, что он откатывается назад. И таков порядок. То есть состояние скрытия того, что он чувствует, происходит до того момента, пока он не будет обрезан. Затем он идет вперед, пока не постигнет 4 ступени, которые называются хая, нешама, рох и нефеш. И в этом разница между массами и индивидуумом. То есть, по примеру, разница между материальным, между человеком и животным.
Ну,
вопросы. Или я буду спрашивать? Нет вопросов. Да, Эфи.
Что это за состояние обрезания? Это состояние перехода между животным к человеку.
Обрезанным? Это означает, что после того он находится в состоянии, когда он не ошибается, когда у него уже есть связь со светом, возвращающим к источнику, и выполняет действия отдачи ради отдачи, растет в понимании, осознании, в отдающих келим. Да.
Это действие он производит сам во внутренней работе, или ему нужна группа в этом?
Нет действия как такового, потому что идет речь только об объединении. Нет действий, которые человек может сделать сам. Что значит сам? Что я могу сделать сам? Мое желание только в том, чтобы я мог преодолеть его и объединиться. Любые действия духовные, они не находятся в моем желании, а в общем желании. Поэтому что значит, что я называюсь обрезанным? Когда сейчас, с этого момента и дальше, я буду выполнять действия, такие, чтобы, которые всегда ради отдачи группе, объединению. Не бывает действий, которые я могу сделать индивидуально, лично. Нет такого. Как это можно себе представить, я даже не понимаю. Потому что весь грех, все, что нам дано, действовать только в объединении. Нет действий, кроме объединения. Вообще. Такого нет действия в реальности, в мироздании. Нет такого. Нет ничего, кроме этого. Ну, не знаю. Ибура никамухин. Зарождение, вскармливание, взрослое состояние. Катнут, гадлут, малое и большое состояние. До рождения, после рождения. Не знаю, все говорится только об объединении.
Так что же он имеет в виду, когда он пишет, что он продолжает, пока не обрежет себя?
Что?
Сила группы?
Пока не получит через группу особую силу, чтобы он может выполнить действие, которое называется, что все, ему делают брит-мила. Теперь он входит в брит с группой и через группу к Творцу. Когда с этого момента и дальше все его действия — действия отдачи.
Да, но почему он обрезает себя сам, как будто бы он это делает?
Конечно, конечно, сам. Ну, делают это Аба ва Има. Хохма и Бина. То есть приходит свет, и он выполняет действие. Но человек должен прийти к состоянию, что он пожелает, что он согласится, что он попросит и так далее. Да.
Рабаш пишет в другой статье о Бале Суламе, что он сказал, что это две большие силы, и частная работа, и работа МАЦ, один силен как... Но есть разница, говорится, как свет народом.
И общее, и частное, все относится к духовной работе. Когда и качественно, и количественно мы должны работать в объединении. Еще? Да.
מה הכוונה שכששאלת שאלה ועל פניו נראה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה התשובה, וזהית את זה, אמרת, אתם יודעים.
Вы сказали, что вы знаете.
השאלה בסדנה ש...
Был вопрос на семинаре, и мы немножко смутились, а вы сказали, что вы все знаете. Что такое Бритмила? Был вопрос. Это бывает иногда. То есть вопрос у вас в объединении между вами.
Ну, во-первых, ответы точно наверняка у вас. А кроме того, мы это и учили. Мы говорили об этом уже несколько раз. Если это вдруг вылетело, это значит, что все еще не попало в правильный килим. Еще? Да.
Есть разница между лолишма и животным? Если так, то в чем разница?
Вы хотите, чтобы я начал объяснять статью? Что означает лолишма? Когда я связан с Творцом, и я готов делать любые действия, которые он хочет, только чтобы у меня была прибыль в этом мире и или в грядущем мире. Это означает лолишма. Ради себя, не ради него, короче говоря. Ради него я не знаю, ради группы. Что-то, что находится вне моего эго. Это называется лолишма. И все. Лолишма означает, что я готов делать все, что хочешь, но, дружище, то, что я заработал, заработал. Это называется лолишма. Этого ты не понимаешь.
Нет, я спрашиваю иначе. То есть, есть ли разница между лолишма и животным? Сейчас мы говорили на уровне животное. Есть разница между животным и лолишма? Если есть, то в чем именно разница?
Бывает лолишма, относящаяся к духовной работе. И как мы находимся с вами в период, который называется, как он называется? Подготовка. И есть лолишма, ну, которая содержит еще какие всякие вещи. Животным называется, когда человек, Адам, в лолишма, в котором мы находимся, мы все время меняемся. Еще действие. Мы все время меняемся, и хотя я думаю о собственной выгоде, но когда... С какого момента я начну моё лолишма духовное? Тогда, когда я начну меняться. Меняться. То есть я начну чувствовать, как всякий раз у меня есть отношение к Творцу, отношение к группе. И хотя я и думаю о себе, но я хочу ради них. Почему? Результат света, возвращающего к источнику. И тогда я еще чуть-чуть удалюсь от собственной выгоды, чтобы у них было, и еще немножко, чтобы у них было. Это как для своих детей. Ты хочешь еще немножко дать, и еще чуть-чуть дать, и еще немножко. Почему? Любовь, которая растет, она вынуждает. Это называется лолишма. Все еще. Но ты этим идешь по пути подготовки, пока не придешь к состоянию, что ты уже по-настоящему войдешь в веру. Когда даже если товарищ возвращает тебе пустой конверт и говорит, здесь $1000, и ты принимаешь это как $1000. Просто по-настоящему принимаешь его факт выше своего факта на 100%. И это путь подготовки в лолишма. В то время как, если прежде в лолишма тот отрывок называется отрезок животным, потому что я нахожусь и в состоянии, и в группе, вместе с изучением Каббалы, но я все еще не нахожусь в действии, которое ведет меня к состоянию, когда я добавляю к своей работе какой-то заработок от веры. То есть все еще не начался период подготовки. Период подготовки начинается с того, что я начинаю чувствовать, мне важна группа, я волнуюсь о товарищах, Важен мне учитель, творец. Я хочу, чтобы им было хорошо. Я просто думаю о них. Я хоть в чем-то, но готов по отношению к ним что-то сделать. Это означает, что я начинаю период подготовки. А до этого я работаю, чтобы мне было хорошо. Я хочу приобрести науку Каббала, чтобы знать ее, понимать ее, чувствовать ее, стать большим каббалистом, чтобы у меня этот мир был такой, чтобы я мог выполнять разные действия. Будущий мир, разумеется. Я приду в будущий мир, чтобы там было вознаграждение и так далее. То есть я все еще так вот делю для себя реальность. Я еще не живу постепенно внутри группы. И это начинается в период подготовки. Тогда это называется животным. И тогда здесь и трепет, трепет об этом мире, трепет о будущем мире и так далее. Все эти вещи подвижные, динамичные. Иногда я нахожусь в период подготовки, иногда я падаю в период животного. Так вот мы об этом говорим все время. Ну а затем, когда переходим из периода подготовки уже к духовному рождению, то там уже называется, что я получаю лишма и начинаю с ним работать. Теперь, что он говорит? Он говорит так. Нужно обратить внимание на то, где находится человек. То есть смотри, как он себя ведет. И обучай его. Обучай отрока по путям его. Питается ли он от масс? То есть просто выполняя действия совершенно без намерений. Или он уже находится в учебе. Но и учеба твоя тоже, если она еще находится на уровне животного, и это может занять несколько хороших лет, пока он не войдет в период подготовки. А несколько лет я имею в виду, в прошлом это могло быть и 10, и 20 лет. Поэтому нужно посмотреть. Поэтому Рамбам и предупреждал, говоря, что те, кто все еще находится в ради получения, нельзя им раскрывать лишма. Нельзя им раскрывать, что обязаны они работать по-настоящему вне себя. А нельзя означает невозможно. Они все еще не в состоянии это воспринять. И поэтому они раскрывают, не портят их. Но еще раз, все, о чем я говорил до сих пор, относится к людям, у которых есть хоть какое-то направление, усилие раскрыть смысл жизни. Люди, которые не горят к этому, которые находятся как часть масс, которые выполняют Торой заповеди в действии. У них другая Тора, у них другие заповеди, у них другая трактовка. И они тоже находятся на уровне со свойством животным. Они не меняются, имеется в виду. То есть с самого начала, момента, когда они получили воспитание, и до конца жизни, они не меняются. Поэтому о них и сказано, что делать с детьми, которые состарились. Ну, состарились те самые дети, но остались как дети. С ними никакого расчета. Мы ждем, пока через нас, через света, через разные направления получат они какое-то свечение и начнут пробуждаться. Но мы их не касаемся, не трогаем. И Рамбам как раз предупреждает даже о тех, с кем мы работаем. Дети, женщины, старики и так далее. Тем более о них вообще их нельзя касаться. Нельзя. Ты не вправе коснуться тех, кого Творец не разбудил. И лишь тех, кто пришел к тебе. Или когда ты приходишь, ну и так вширь, обращаешься тем, у которых нет никаких рамок, тогда и им можно передать, с ними можно работать. Когда ты выходишь наружу только с методикой объединения. А наука Каббала предназначена только для тех, кто приходит к тебе и по-настоящему ее желает. Когда ты выходишь с методикой объединения. Когда ты получаешь, и
ты можешь,
раскрываешь ее, не раскрывая требований, и не говоря ничего о лишма. И все. И поэтому есть несколько животные. Свойства животных, говорится, о тех, кто не меняется, светские, те, кто выполняют намерение, действия без намерения, Тору заповеди, тоже называется свойством бейма, животное. Период, в котором мы находимся, также называется свойством животное. Мы изменяемся, мы движемся к периоду подготовки, но мы все еще не чувствуем, что меняемся. Они тоже меняются в чем-то, конечно, все остальные. Поэтому в любом состоянии есть и такие, и такие, и сякие. Все? Да.
במצב של דומם דקדושה, סליחה, לא דומם
דקדושה,
אנחנו יודעים שאנשים שעושים את הכל כמעשים,
мы знаем, что люди делают разные действия без этих намерений, и согласно тому, что пишет Рабаш, они так будут всю жизнь, и нельзя трогать их. Но я помню, вы определяли понятие неживой духовный уровень, домем дак душа. И это как бы важный уровень, который дает духовный...
Да, ну, допустим, такое животное, которое выполняет все только для того, что... потому что его так научили, и оно думает, что таким образом наслаждает Творца, потому что Творец заповедовал, и ничего не требует. Он не требует денег, не требует почестей в этом мире. Он стремится сделать все, как его учили. Он не борется со своим эго. У него нет эго. Он такой чистый. Делает все, чему его учили. Тогда называется неживое духовное. Да? Но еще раз, все зависит о том, о ком ты говоришь. Или ты говоришь о человеке, который находится в пути, и тогда это является одним из этапов. Или ты говоришь о, ну, святых животных, то, что называется. Иногда у нас нет более точных определений, чтобы можно было определить каждый этап, каждый срез, каждый... Нет. Да.
Нам очень важно знать, где мы находимся.
Ты это можешь узнать, как и объясняет тебе, объясняется в статье. Если ты хочешь знать, где ты находишься, ты должен исследовать, в каком обществе ты находишься, каково окружение. Что тебя питает? Ты питаешься своим окружением? Или на работе, или, не знаю, в каком-то клубе, или здесь. И какова суть, то, что тебя питает? Чем именно? Так ты всегда можешь себя проверить. Да.
Это то, о чем говорит Рамбам. То есть то, что вы объяснили, я понял так, что есть состояние, в котором я даже не зашел в подготовку, но мне все-таки говорят, ты должен находиться в отдаче, ты должен думать о ближнем.
Это в общем.
Но иногда это отталкивает, но почему все-таки можно говорить об этом?
Это не означает, что мы тебе раскрываем какую-то секрет, какую-то тайну. Открой любую книгу, ни в какой книге нет никаких секретов. Ты еще не пришел к состоянию, когда тебе можно рассказать тайну.
Но люди на улице, если вы им скажете, нужно любить ближнего,
для них это тайна.
Да. Да?
Почему
для них нет для нас, да?
Не имеет отношения к тайнам. Никакое отношение. Возлюби ближнего как самого себя. Верно? Да, конечно, верно. Спроси, любой тебе ответит. А что ты тут рассказываешь? Что они что-то не понимают? Да нет, все это пустые разговоры. Подумай, прежде чем спрашивать. Да, рыжий.
Написано, что человек разрешено ему вырасти из животного.
Разница имеется в виду между человеком и животным, его намерение.
Мне это непонятно. Животное, которое раскрывается, это желание получать, или то животное, о котором мы говорили до этого?
Зависит от том, о ком мы говорим. Речь, да. Важно, о ком мы говорим. Смотри, о ком ты говоришь. Как правило, в каббалистических книгах говорится только о желании с намерением. И в таком желании можешь определить, где животное, какое животное называется животным, какое человеком и где ты. Дальше.
Рав, в конце статьи здесь говорится о продвижении, и у меня такое ощущение, когда я выхожу после этого, что я стал еще хуже, то есть мое продвижение... Оно обратное? Я не становлюсь лучше, я становлюсь хуже, я становлюсь большим эгоистом. Я чувствую во мне большее зло, и он говорит, что это правильный порядок.
Ну, радуйся сейчас, что ты больше эгоист. Почему бы нет?
Потому что сейчас Рош ха-Шана, нужно подвести какие-то итоги.
Значит, у тебя есть расчет? Ну, здорово.
Но то, что я вижу там, это не то, что нет изменений.
Есть изменения. Ты говоришь, все время хуже. Становится хуже все время. Ну, смотрите на него.
Что делать с этим, что я становлюсь все хуже и хуже?
Ты обращаешься ко мне? Что я могу сделать? Ты можешь прийти ко мне и пожаловаться, что я тебя сделал хуже?
Нет.
Ну а что? А что? Я тебя научил?
Да, из учебы я чувствую, что это происходит. То есть я самая вонючая точка во Вселенной. И я остаюсь там, не могу никак вылезти из этого.
В каком состоянии ты можешь исправить себя? Скажи, пожалуйста. В каком состоянии ты можешь себя исправить? Какая ситуация? Каково окружение? Внутренняя составляющая? Какая система? В какую систему ты должен себя поместить, чтобы исправиться?
Система исправлений. Исправления должны произойти со мной.
Ну хорошо, построй такую систему. Может, ты еще не находишься в такой системе. Может, тебе только кажется, если ты говоришь, что ты становишься все хуже и хуже. Может быть, нет. А может, ты и находишься в системе. И ты видишь тенденцию. И эта тенденция хорошая. Ты же видишь, ты пришел к сознанию зла, к раскаянию. Все, теперь нужно потребовать исправления только.
Спасибо.
Да.
Мне непонятно, в чем связь все-таки между словами «нельзя» и «невозможно». Почему нельзя либо одно, либо другое понятие использовать для выражения понятия?
Кто-то переведет? Он говорит, почему нельзя пользоваться термином «невозможно» или «нельзя». Просто пользуйся одним из двух. Зачем двумя сразу? Потому что почему невозможно и нельзя — это одно и то же. Потому что так это в духовном. Когда я говорю, что невозможно наполнить кли, это когда кли не готово, не в состоянии получить что-то. Почему это эквивалентно и приравнивается к «нельзя»? Потому что если я буду это, тем не менее, делать, я сделаю прегрешение, когда я воспользуюсь кли, которое невозможно наполнить. И поэтому нельзя, невозможно, и нельзя в духовном должны быть мне понятны и равны. И это означает, что я знаю кли, я чувствую кли, и для меня невозможно и нельзя одно и то же. Невозможно, потому что недостает экрана, а нельзя, потому что нельзя работать с кли без экрана. Это два подхода, но по сути для меня он должен стать одним подходом. Это знает, значит, что я знаю и понимаю суть кли, определенного кли. Понятно? Кто-то кричал, закричал, да. Подумайте. Может быть, нельзя и невозможно. Не равны. Не равны друг другу для меня. Это значит, что я все еще нахожусь в недостатке, в невыясненном состоянии. У Адама решен. Адаму решен было нельзя или невозможно? Нив.
Азур.
Нельзя. А невозможно? Можно, поэтому он и пошел. Так? А после греха тоже нельзя и невозможно. Это то, чему он научился. И поэтому мы должны прийти не каждый раз после греха, когда грех уже раскрылся, мы все время раскрываем злое начало. И мы должны над ним раскрыть и нельзя, и невозможно. Так, чтобы они стали эквивалентными. Ну, равными. Не знаю, да. Но вопрос хороший. Да.
Я хотел уточнить еще один момент. Если понятно более-менее с намерением. Какое намерение, когда лишма, и какое намерение у человека, когда лолишма?
Моя кавана теладам, моя та кавана шел лишма, моя та кавана шел лолишма.
То совсем непонятно, что с молитвой.
Злобору макоре азим отфила.
Есть ли различия в молитве лишма и ло лишма?
А имя шевдел бен тфила лишма и тфила ло лишма.
Русима или шуалим давка ефе?
Те русские задают хорошие вопросы. Молитва называется раскрытие хисарона. После выяснения, после объединения, после всех выяснений, которые я делаю, когда эти выяснения, я стараюсь, чтобы были в свете Апсак, который приходит только через окружение. И через связь с окружением я выясняю. Потому что невозможно выяснить в одиночку. Что я выясняю? Я выясняю возможность связаться, раскрыть окружение, систему более сплоченную, объединенную, и в ней раскрыть еще больше света, возвращающего к источнику, и в свете, возвращающем к источнику, раскрыть Творца. Так выяснения, которые я делаю, они тоже в группе. И мое отношение целиком и полностью в группе для того, чтобы пробудить Высшего, пробудить Творца. Творец пока все еще скрыт. Но Он пригласил меня тем, что дал мне желание. Я выяснил с тем желанием, которое получил от Него, свое состояние в группе. Я хотел и для себя обустроил разные возможности для большего продвижения, большего сближения с группой. И теперь я выполняю какие-то действия, молитвы. Как мы свяжемся вместе? Как товарищи мои будут как подмога для раскрытия Творца, и через них я Творца могу насладить? Я не могу его никак по-другому насладить, кроме как если дам ему на подносе товарищи. То есть есод, основу, шхину, я ее делаю тем, что я подталкиваю всех товарищей, ну, подталкиваю, не знаю, поднимаю их к связи с Творцом. Это и есть понятие молитвы. Хисарон, раскрытие хисарона. Что такое молитва? Это то, что мы делаем. Хорошо? Ну, у нас еще пару минут, если вы хотите. Кто?
Спросили о разнице молитва, что такое лишма и лулишма. То, что вы объяснили, это лишма или лулишма?
Здесь может быть и лулишма в момент подготовки. А может быть и лишма. Лишма и лулишма относится к работникам Дворца, то как тем, кто продвигается уже. Об остальных мы не говорим, они вообще не в этой картине. Лолишма — это когда я нахожусь все еще во время подготовки, когда наверняка я краду для себя, но тем не менее я нахожусь в пути. А что-то из того, что я думаю, все-таки я соотношу с товарищами и соотношу с Творцом, но из-за того, что есть это лолишма во мне, когда я все равно хочу что-то украсть. Допустим, я работаю на хозяина, и все, чтобы он заработал, все было хорошо, но если бы не зарплата, у меня не было бы возможности работать. Или когда мы собираемся что-то украсть вместе с тобой, потому что лолишма это называется кража, я должен получить свою часть. Но почему мне не раскрывают? Потому что если раскроют, я захочу все. Я все еще не нахожусь под защитой сокращения. В то время как лишма — это когда прошлое сокращение на все расчеты, когда я полностью уже целиком над намерением ради себя. Хорошо? Ладно.
Ахора.
Сзади.
Сейчас канун Рошана, и мы готовимся к Новому году. Какая разница между подготовкой этой и подготовкой к Конгрессу?
На самом деле разницы нет. Большой разницы. Мы должны вернуться к системе, исправленной системе Адама Ришон. Вот и все. И в этом все наши действия. Все наши действия только на это направлены. Поэтому я говорю, если вы привыкнете удерживать перед собой все это, то тут не ошибешься. Нет. Нечего ошибиться. Десятка передо мной, и я должен заботиться о ней, или вообще вся группа целиком, больше или меньше, но если я вижу эту атмосферу, это окружение, куда я должен себя вкладывать ради них, через них достичь Творца, с их помощью раскрыть Творца и просто продать, передать себя туда, это называется полная преданность. И все. Ничего больше. Просто раствориться там, как мы говорим, растаять. Вот и все. И поэтому или это Рош ха-Шана, или любой другой день, любое другое мгновение, не имеет значения. До Гмара Тикун у нас нет ничего другого. Потом, когда мы придем в конечном исправлении к совершенной системе, то тогда придет еще что-то другое.
Ну и...
Кен, хотел
напомнить всем нашим товарищам, что сегодня была опубликована статья в честь Рош Шана на сайте Ynet. Это последняя возможность перед праздником, потом мы не сможем ее рекламировать. Это не будет актуально, поэтому можно достать телефоны и войти в Facebook и пожелать всем своим друзьям Нового года. И на пути на трапезу сейчас можно это сделать. И сделайте, пожалуйста, согласно тем указаниям, которые мы переслали вам и по Фейсбуку, и по WhatsApp. И так мы будем распространять по сетям.
И я тоже очень прошу, потому что таким образом мы усилим нашу силу в виртуальных средствах связи. Не забудьте сделать сейчас это перед трапезой. Хорошо? Ну и попросите все, кого вы можете, к кому обратиться, чтобы сделали то же самое. Спасибо заранее. И мы все приглашаемся. Куда?